Ключик. Автор Галина Чередий, читает Гамаюнов Максим. Пролог.
«Ну, кто следующий?»
Похабно ощерил желтые кривые зубы здоровенный мужик, демонстративно застегивая ширинку.
«Я ее как раз усмирил. Больше не дергается. Давно я таких холеных сучек не трахал».
На его плече отчетливо была видна татуировка, указывающая на принадлежность к одной из многочисленных уличных банд.
«Да ты такой, как она, в жизни не имел! Только потаскуха утюжил!»
Заржал другой, направляясь в ту комнату, из которой только что вышел первый. Через минуту он вылетел обратно.
«Твою мать, ублюдок, ты ее прикончил!»
Заорал он.
«Да ладно! Я только чуть придушил, чтобы не дергалась и не вопила! Посмотри лучше!»
Огрызнулся первый.
«Чего мне смотреть? Я что, мертвых баб не видел? Она мертвее мертвого! Ты, урод криворукий, мне весь кайф обломал! Я тебя, сука, покалечу!»
Бесился второй бандит.
«Чего вы тут вопите?»
Вошел привлеченный шумом лидер банды.
«Этот ушлепок криворукий придушил тёлку, а я ее поиметь не успел!»
«Ну, придушил и придушил! Кончайте тут орать, пока нас федералы не накрыли. Берите все барахло и давайте валить!»
В этот момент из комнаты, где лежало тело женщины, раздалось тихое хныканье и попискивание.
«Ну вот, а ты говоришь, придушил!»
Усмехнулся желтозубый. Обиженный бандит сунулся обратно.
«Твою ж, тут ребенок! Как вы его не заметили вообще? А он нам нужен?»
Огрызнулся амбал.
«Сейчас младенца не вывести из города на продажу. Кругом заграждение!»
«Ну, мля, жалко же!»
Неуверенно ответил мужчина, так и не показываясь остальным. Главарь размашистым шагом вошел в комнату и безразлично переступил через распростертое на полу тело растерзанной молодой женщины.
«Пошли, лысый! Че ты застрял?»
рявкнул он. Он застал члена своей банды, уставившимся на лежащего в колыбели младенца. Большие лучистые глаза малышки переходили с одного жуткого мужчины на другого.
«Черт! Ну и взгляд!»
Лидер банды невольно передернулся.
«Что это еще за херня такая?»
«Ты тоже заметил?»
Удивительно тихо спросил первый.
«Такое чувство, что тебя наизнанку выворачивает. Аж мурашки по коже.
Давай нахер, валим отсюда!»
Главарь тоже непроизвольно понизил голос.
«Но если бросим, она наверняка помрет, пока спасатели придут!»
Неуверенно возразил первый.
«И что? Что нам с этим делать предлагаешь? Пойти к полицейским и сказать, что мы оттрахали и прикончили ее мамашу, поэтому хотим пристроить это отродье в добрые руки?»
Если мужчина и хотел звучать зло, то у него не слишком получалось под этим лучистым детским взглядом.
«Но если хочешь возиться, то бери ее сам и тащи. Только не вздумай нас всех запалить!»
Главарь, сделав над собой усилие, развернулся и буквально сбежал из комнаты. 5 лет спустя.
«С чего вы взяли, что эта девчонка заслуживает нашего внимания, брат? Она выглядит совершенно обыкновенной».
«Разве только поразительно красивой», — подумал огромный мужчина, одетый в ярко-синюю форму, с необычными серебряными нашивками. Девочка примерно 5 лет повернулась в его сторону и посмотрела на него огромными глазищами цвета великолепного желтого топаза, искристыми, точно идеально ограненные кристаллы. Мужчина невольно вздрогнул. От этого взгляда словно открывалось что-то глубоко внутри, какая-то дверь, в которую ни у кого не было доступа уже много-много лет. Золотисто-каштановые, чуть завитые на концах волосы, растрепались из косички и обрамляли бледненькое личико с очень тонкими, буквально филигранными чертами. Яркое полуденное солнце играло этими непослушными завитками, придавая им 1000 сверкающих оттенков. Одета девочка была в бывшее когда-то, видимо, голубым, а теперь неопределенного цвета застиранное платьице, знавшая наверняка немало обладателей и которое было ей немного велико. Девчушку толкнули играющие рядом мальчишки-ровесники, и она, не удержавшись на ногах, плюхнулась на попку, разрывая их зрительный контакт. Мужчина видел, как задрожали ее губы, но слезы не пробились на поверхность. В приюте дети быстро понимают, что никому нет дела до их слез и обид, и поэтому нет смысла лить эту теплую воду. Сжав кулачки, девочка вскочила и помчалась, явно намереваясь отомстить неуклюжим обидчикам. В своем смехотворном, но совершенно настоящем гневе она казалась еще красивее.
«Так что же вы разглядели в этом милом создании, кроме того, что через какие-то лет 10-15 она начнет сводить с ума всех особей противоположного пола своей красотой?»
Но тут старая затаенная обида кольнула в сердце, и губы мужчины презрительно искривились.
«Или пойдет по рукам и станет шлюхой, каких мало. Спрос ей, пока не истаскается, точно обеспечен. На ней есть какие-то странные отметины? Родимые пятна? Знаки?»
«Нет, господин майор, отметин нет, ни единой».
«Она проявляет несвойственную своему возрасту силу или агрессию?»
«Нет, ничего подобного. Эмма поразительно добрый и покладистый ребенок».
«Тогда зачем вы меня вызвали?»
На лице майора промелькнула гримаса усталого безразличия.
«Дело в том, что мы заметили, что Эмма всегда знает, где находятся вещи, которые ей нужны. И для нее не существует преград в виде запертых дверей и самых хитроумных замков, если ей чего-то хочется».
«Уточните».
Мужчина весь подобрался и впился в девчушку взглядом.
«Сначала мы заметили, что ее невозможно запереть. Нигде и никогда. Она просто выходит в любую замкнутую дверь, словно там и нет замка. Похоже, ей в голову даже не приходит, что это препятствие. Потом стало понятно, что от нее совершенно бесполезно прятать игрушки или сладости. Если ей что-то нужно, то, где бы это ни находилось, Эмма всегда находит искомое. Наши няньки уже даже стали использовать ее в качестве некоего подобия поискового устройства для пропавших или забытых где-то вещей. Как только она понимает, о каком предмете идет речь, то немедленно находит его без всяких заминок и раздумий».
«Вот значит как. Очень интересно. Как давно вы заметили способности девчонки?»
Тон мужчины в форме стал строго деловым.
«Они проявились где-то год назад и становятся все отчетливей».
Говоря это, монах запнулся.
«Почему сообщили только сейчас?» —
жестко спросил майор.
«Мы просто...» —
замямлил брат, нервно теребя одежду.
«Она же еще совсем малышка. Мы просто хотели, чтобы она имела шанс подольше побыть ребенком».
«Брат мой...» —
в голосе майора уже прорезалось явное раздражение.
«Видимо, вы кое-чего так и не поняли. Она и ей подобные никакие не милые детки. Они порождение чудовищ. Мерзкие отродья тех, кто приходит в наш мир без приглашения. Если их не взять в оборот как можно раньше, вся мерзость вылезет из них наружу, как только они ощутят свою силу по-настоящему. И тогда этих маленьких ублюдков уже нельзя переучить и хоть как-то использовать. Единственное, что их ждет тогда – уничтожение».
«Но ведь дети не виноваты в том, что были зачаты и рождены такими. Они невинны»,
– слабо упорствовал монах, вздрогнув от слов о судьбе детей.
«Нет невинных!» – рыкнул майор. «Вообще нет! А уж тем более среди тех, кто является отпрыском чудовища по факту своего рождения. Идет война, брат! Война за нашу собственную планету, наш мир, между пришлыми демонами и нами. Может, ее и не видно обычному обывателю, но она идет ежедневно, и конца ей нет. И перевес не на нашей стороне. И эти, как вы их называете, дети, возможно, единственное наше реальное оружие против наших врагов. Если эти демоны настолько тупы, что, трахая стелящихся под них шлюх, не заботятся о том, чтобы не оставлять после себя ублюдков,
Мы возьмем их потомство и обучим их же и убивать. Разве вам не кажется это весьма символичным, брат?»
Цинично усмехнулся майор. «Нет, простите, как бы правильно вы ни говорили, но мне искренне жаль этих детей, которым вы не оставляете ни малейшего шанса на нормальную жизнь»,
опустив глаза, сказал монах.
«У чудовищ, хоть и не чистокровных, нет и не может быть никакой нормальной жизни среди настоящих людей. Они всегда останутся тварями, насмешкой над замыслом Божиим. Единственное предназначение, которое им определено, быть инструментами в наших руках в борьбе с теми, кто их же и породил. Как девчонка попала к вам? У нее есть хоть какая-то родня?»
«Нет. Ее принес в пункт оказания помощи после урагана Катрина в Новом Орлеане один из членов уличной банды и назвал адрес, где нашел ее, прежде чем сбежать. Когда спасатели отправились туда, то обнаружили только тело изнасилованной и убитой молодой женщины. Было похоже, что ублюдки из банды забрались в дом, чтобы помародерствовать, но наткнулись на несчастную с ребенком. Надругавшись над женщиной и убив ее, они, видимо, все же вспомнили о совести и решили отнести младенца туда, где о ней позаботятся».
«Совесть у членов банды мародеров? Не смешите меня, брат!»
— презрительно фыркнул военный.
«Таких чудес не бывает!»
«Ну что же, значит, стоит это отнести на необыкновенное обаяние самой Эммы. У нас ее обожают абсолютно все».
«Ну вот, теперь становится понятнее, почему я узнаю о способностях этого ребенка только сейчас».
Монах смущенно опустил голову.
«Найденная женщина была матерью девчонки», —
уточнил военный.
«Нет, экспертиза не установила их родства, и никаких документов, указывающих на личность самой покойной или девочки, не было найдено».
«Соберите девчонку в течение часа. Я заберу ее».
Это прозвучало как четкий приказ. Монах ушел отдать распоряжение, а майор все еще долго следил тяжелым хищным взглядом за играющей девочкой с ясными большими глазами.
«Пожалуйста, вы уж позаботьтесь там о нашей малышке!»
Со слезами на глазах вцепилась в руку военного полная кухарка. Все остальные работники приюта стояли поодаль и глядели на него, как на изверга, когда он усаживал малышку на заднее сиденье автомобиля.
«Все непременно!»
— холодно ответил мужчина в синей форме и, стряхнув ладонь пожилой женщины, забрался в салон.
«У тебя очень красивая форма!»
Кроха улыбнулась мужчине такой лучезарной и искренней улыбкой, от которой перевернулась душа. Так, словно солнце вышло из-за мрачных свинцовых туч и в единое мгновение осветило его душу до самых тайных закоулков, одновременно согревая и очищая. И на один короткий миг исчезла вся долго копимая злоба и застарелые обиды, и осталось волшебное ощущение свободы.
«Я тоже хочу, когда вырасту, носить такую же», —
продолжала девочка, возвращая его в реальный мир.
«Ну, если хочешь, значит, получишь», — пробормотал военный, сглатывая ком в горле и потирая то место, где вдруг заболело в груди.
13 лет спустя.
«Подполковник Лейн!»
«Да, господин полковник?»
«Насколько я понимаю, вашей так называемой дочери уже исполнилось 18?»
Крупный мужчина в синей форме заметно напрягся и побледнел.
«Так точно, сэр!»
Тем не менее, четко ответил он.
«Ну так, думаю, пришло время заканчивать эти игры в милую семейку и начать использовать девицу по прямому назначению. Мне всегда казалось крайне глупой эта ваша затея с выращиванием подобного создания в домашних условиях. Но раз прежнее руководство базы было не против...»
«Господин полковник, данное решение имело под собой строго практическое обоснование. Вы ведь знаете, какова смертность среди этих ублюдков, особенно в пору полового созревания».
«Да уж, эти адские детки реально рвут друг другу глотки, пока не научатся справляться со своим гневом и не установят свою долбанную иерархию.
Вот именно. А те способности, что уже в раннем возрасте проявила Эмма, совершенно уникальны. Нам пока не попадался никто с подобным набором качеств. Вот и было принято решение растить девочку отдельно от всего этого стада бесноватых, чтобы просто сохранить ее для дальнейшего использования. И нужно отметить еще один немаловажный момент. Этого ребенка никогда нельзя было удержать там, где ей быть не хотелось. Так что требовался особый подход.
Ладно, ладно, я понял, что все ваши действия были оправданы, Лейн.
Абсолютно. К тому же, я весьма тщательно занимался ее воспитанием и созданием у нее правильного мировоззрения и образа врага. Да и ее физической и военной подготовкой я могу вполне гордиться.
Ну, как бы там ни было, подполковник, время игр прошло. Девчонка должна переселиться на базу и начать уже делать хоть что-то, чтобы оправдать затраченные на нее ресурсы. Так что прямо завтра она должна прибыть в распоряжение майора Дэйо.
«Слушаюсь!»
— отчеканил мужчина с каменным лицом, пряча глубоко внутри панику. Он всегда знал, что этот день наступит. Только почему он пришел так скоро? Девушка последний раз оглядела безликую комнату, где провела столько лет своей жизни. Односпальная жесткая койка, серые невзрачные стены, одно узкое и высокое, как бойница, окно. Деревянное распятие над постелью. Маленькая тумба, в которой еще недавно хранились все ее небогатые пожитки, с легкостью уместившиеся теперь в рюкзаке, висевшем на плече. Ничего, чтобы указывало на то, что эта комната принадлежала именно ей большую часть ее осмысленной жизни. Но это был единственный дом, который у нее был, кроме приюта. Другого она не знала, и покидать, хоть и холодную, но привычную обстановку, было немного страшно. Да, она понимала, что пришло время двигаться дальше. Пора стать взрослой и начать, наконец, приносить реальную пользу, оправдывая ту заботу и усилия, что были в нее вложены.
«Эмма, на выход!»
Резкий окрик заставил ее вздрогнуть.
«Девочка, пора!»
«Да, отец, я знаю!»
Покорно откликнулась она и вышла из комнаты. В коридоре ее ждал крупный мужчина в форме насыщенного синего цвета с большими серебряными нашивками. Такая же скоро должна быть и у нее, только серебра намного меньше. Его еще заслужить нужно, а это не будет легко. Но она готова пытаться. Ведь не зря же отец лично тренировал ее каждый божий день в любую погоду все эти годы. Из всех детей, что он мог взять в свой дом, он выбрал именно ее, потому что верил, что она станет лучшей. И все эти годы она старалась ни в чем не разочаровывать родителя. И впредь тоже старалась делать так, чтобы он мог ей гордиться. Просто теперь она выросла, и пришло время ей выйти во взрослую жизнь и добиваться всего самой.
«Ты все собрала?»
Мужчина смотрел на нее тяжелым, изучающим взглядом. Он всегда так смотрел. И Эмма немного робела, хоть и привыкла со временем.
«Да, все».
Что ей, собственно, собирать? Предметы личной гигиены, несколько смен нижнего белья и пара маек и штанов. Все остальное имущество на ней.
«Таблетки не забыла?» —
уточнил мужчина.
«Нет».
«Ну, тогда давай выезжать».
Всю дорогу Эмма осторожно косилась на отца, но он с невозмутимым лицом следил за дорогой. Она украдкой в очередной раз залюбовалась его жестким профилем и прищуром цепких глаз. Он был не красавцем, но именно таким, каким в ее понимании и следовало быть мужчине. Дорога ей была давно известна, они сотни раз уже ездили в учебку. Только в этот раз она ехала в один конец. Теперь ей предстоит жить в общаге с остальными бойцами, и ее ждут реальные задания, а не имитации и тренировки. Все внутри сжималось от нетерпения сделать, наконец, что-то стоящее, что заставит отца гордиться ею. Но при этом и скручивалось тошнотворным узлом в страхе не справиться и разочаровать его. Они въехали через КПП на территорию базы. М выбралась из машины и взяла пластиковую индивидуальную карту из рук отца.
«Отправляйся с Богом, дорогая»,
— сухо сказал мужчина.
«Ровно через 15 минут ты должна прибыть в распоряжении майора Дэйо.
«Слушаюсь, сэр»,
— кивнула Эмма, вытягиваясь перед ним. Здесь он больше не ее отец, а суровый, внушающий всем трепет командир.
«Не опозорь меня»,
— еще жестче напутствовал мужчина.
«Буду стараться изо всех сил, сэр!»
«Я ведь не должен напоминать тебе правила об использовании имени».
Густые брови сошлись на переносице.
«Нет, сэр».
Девушка уже почти развернулась, когда мужчина окликнул ее.
«Эмма, детка».
«Да, отец».
На лице сурового военного отразилась внутренняя борьба, но затем оно вновь стало нечитаемым.
«Береги себя. Отправляйся».
Эмма, взглянув последний раз в лицо единственному близкому человеку, которого она знала, резко развернулась на широких каблуках своих армейских ботинок и порысила в сторону основного корпуса.